Вопрос. Так хорошо это слышно? Вы все ходите в церковь. Вы все знаете, что нас ждет вечность. Так, да? Вопрос. Вы от вечности что ожидаете?
Много времени.
Так, много времени. Отсутствие проблем. Еще что? Встречаться, общаться с Богом.
Я немножко говорю, Бог представляет вечность.
Как?
Говорят, душа бессмертна, мы просто мою душу я тут другому делу, и она будет продолжать жизнь в другом человеке.
Красивая философия.
Она больше индийская.
Ну да. Реинкарнация души, да?
Да, да.
Ну ладно. Кто еще что ожидает от вечности? Ничего. Общаться с Иисусом. Личная встреча с Ним. Знаете, что жду от вечности я? Сказать? Вечный кайф. Скажу почему и скажу, что это. Мы однажды переписывались с редакцией с газеты «Секреты сокровища», там оформляли некоторые статьи в газете. А они мне писали именно в тот момент, когда у меня шло молитвенное время. И вот у меня как раз такой вот момент наступила встреча с Богом. Все, мне не до них. И я молюсь. И я пробовал в этой встрече какое-то пространное количество времени. Там, может быть, полтора часа, может быть, два, не знаю, сколько. И потом я вот вышел из этой молитвы. Думаю, пора написать. Ждут люди ответа. Сел писать и думаю, какое же мое желание, чего я хочу вообще сейчас, всегда. Вот что горит в моем сердце, что мне им написать? Я пишу свое желание, желание моего сердца вот в этот момент, когда я вышел из молитвы. И мое желание было таким. Я пишу мое самое горячее желание не выходить из молитвы, остаться у ног Христа, молиться, не переставая, не прекращая, сейчас и вечность. И я хочу всю вечность провести в молитве, провести у ног Христа. Я им написал желание своего сердца. Если вот это желание сказать какому-то мирскому человеку, ну, как минимум, подумают, шизофрения. Парень все, куда-то полетел. А я правда полетел. А я не знаю, как по-другому объяснить. Вот это то, чего я жду от вечности. Именно такая будет вечность. Я вам хочу сказать, что нет ничего приятней, нет ничего более кайфового, чем во время молитвы встретиться с Богом. Это самое приятное ощущение. И если ты когда-то пережил эти ощущения, когда-то это прочувствовал, вот оно прикосновение, вот это вот радость, счастье, и вдруг тебе говорят, а ты знаешь, что в вечности все это будет помноженное на много-много-много раз. Для человека, который молится, эта вечность станет желанной. Но я вам хочу сказать, что для человека, который не знает, что такое молитва, он скажет, извините, мне такая вечность не нужна. Вечность от нас ждет именно этого, отношения с Богом. Что мы будем делать в вечности? Общаться с Богом. Если мы сегодня этого не делаем, значит, вечность для нас будет большим бременем. Вечность для нас станет тем, чего я не хочу. Если мы сегодня не вкусили вкус этого кайфа, то мы прямо у врат вечности можем сказать: «Не, Господь, наверное, не пойду». Вот что от нас ждет вечность. Я уже сегодня приводил пример, что чувствует наркоман и что чувствует обычный человек. Вы видите наркомана? У него закатанный рукав, в руках шприц, он его втыкает. Ощущение ваше неприятное. Вы думаете: ему больно, я так не хочу, что фу, что он делает. А чувство наркомана: наконец-то, кайф. Понимаете? Так вот, в молитве то же самое. Вы смотрите на человека, который молится, и думает: да ну, скучно. Что он там делает? Ничего хорошего. Но человек, который вкусил Божье присутствие, ему вообще без разницы, кто о нем что думает. Ладно, попробуем еще такую ситуацию посмотреть. Представим себе, что вы жили где-то, не знаю, на другом острове, и вы питаетесь энергией солнца. И вы никогда в жизни не кушали. И вы не знаете, что такое кушать. Вы даже не знаете, для чего вам зубы и рот. Вы питаетесь солнышком. И вот вы приезжаете в Челябинск. Смотрите, а люди подходят: а ты что делаешь? Ем. Ешь? А что это? Ну, если ты будешь кушать, это означает, что теперь тебе надо работать, зарабатывать деньги, покупать продукты, готовить еду и делать вот такие вот движения, вот такие вот, и вот такие. И человек, который никогда не ел, он так смотрит со стороны: да ну, я так не хочу. А человеку говорят: на обед, ура! В школе, помните, на обед бегут? А человек, который никогда не ел, он говорит: что они делают? Так для них обед-то радость. Понимаете, люди могут находиться на разных измерениях и друг друга не понимать. Один говорит: молитва – это кайф. Второй: да ну, а в чем? Вот пока вы не попробуете, пока вы не вкусите, пока вы не ощутите, что это, вы не сможете понять то, о чем я говорю. Я пытаюсь приводить аллегории, пытаюсь приводить притчи, но надо попробовать окунуться вот в это измерение. Это для вас будет новое ощущение. Но даже если вы это переживали или переживаете до сих пор, это все равно будет для вас каждый раз новое ощущение. Нечто такое, что захватывает дух и вас куда-то уносит. Это невероятное ощущение. Теперь давайте мы откроем Священное Писание. Для начала откроем книгу Откровения. Семнадцатый стих. Третья глава, 17 стих. «Поскольку ты говоришь: я богат, я разбогател, у меня ни в чем нет нужды, а не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и гол». В языке оригинала, на греческом языке, звучит примерно так. «Поскольку ты говоришь: я богат, я разбогател, у меня ни в чем нет нужды, а не знаешь». Поэтому, что поэтому? То есть ты не знаешь, именно поэтому потому что ты не знаешь, ты несчастен и так далее. А чего ты не знаешь? И от чего ты несчастен, жалок, нищ, слеп и наг? Сегодня много людей ходят в церковь. И многие люди говорят, я несчастный. Я хожу в церковь 20 лет. 20 лет семья на грани развода. 20 лет проблемы. 20 лет финансовая разруха. 20 лет безденежья. 20 лет пьянства в семье. И т.д. и т.д. и т.д. И люди ходят в церковь десятилетиями и говорят, я несчастный человек, у меня проблемы. Вот здесь об этом написано. Тут об этом написано. А проблема от того, что ты не знаешь. Вопрос, а что не знаешь? 20 стих. Вот я стою у двери и стучу. Кто услышит голос мой и откроет мне дверь, я войду к тому человеку, и мы сядем с ним вместе ужинать. Вот и ответ. Бог стучит, а мы его не слышим, и голоса его не знаем. Когда мы узнаем его голос, он войдет к нам и будет решать наши проблемы, ужинать с нами. Наша проблема от того, что мы не знаем его голоса, мы его не слышим. Мы не понимаем, о чем идет речь. Я хочу вам сегодня рассказать о том, как происходил завет. Мы читаем Библию. Библия состоит из двух заветов. Завет Ветхий и Завет Новый. Что такое завет? Кто-нибудь знает? Завет. Что такое? Как переводится? Союз, договор, соглашение, обещание, договоренность. Как еще? Контракт. Скажите мне, в слове завет дружба присутствует? И сразу же второй вопрос. Слово завет и договор – разные вещи или одно и то же? Давайте, чтобы было полегче понять, приведу пример. В 90-х годах среди криминальных авторитетов, в 90-х и раньше, был распространен обычай, когда два человека друг с другом сильно дружили, два каких-то авторитета, они заключали друг с другом завет. Почти такой же. Завет дружбы. А знаете как? Они резали руки себе, смешивали кровь. А потом писали бумажку о том, что данный завет был. Эта бумажка пряталась в укромное место. Об этой бумажке знали только единицы, избранные люди. Если кто-то один нарушал завет, бумажку находили, и на основании этой бумажки второго убивали. Так было. Так вот, что происходит на физическом уровне с человеком, ученые не понимают. Но ученые констатируют факт, что когда происходит смешение крови двух людей, что-то там происходит. И когда у одного человека начинаются проблемы, то у второго человека в сердце начинается сильное беспокойство. И у второго человека появляется желание прийти на помощь первому. Ученые это констатируют как факт, но объяснить никто не может, что это. Это завет на крови между двумя людьми. Так было в криминальном сообществе. Авраам тоже такой же завет заключил, с Богом только. Но не мог он разрезать себе руки и Богу руки. Они пошли другим путем. В Ветхом Завете завет заключался так. Брали животное, разрезалось оно вдоль, по хребту, ложились на землю хребет к хребту, между хребтами оставляли небольшое расстояние, которое постепенно заполнялось кровью. Это расстояние называлось тропа крови. Человек, который заключал договор с другим, он проходил между животными, обходил кругом одну половинку, потом снова проходил между животными, обходил кругом вторую половинку. Получалась восьмерка, символ вечности. Второй человек проходил тоже такую же восьмерку. Но чтобы начать точку отсчета, откуда идти восьмерку, это была примерно середина. Они оба вставали в середину и вставали спиной друг к другу. Это означало, я живу для себя, а ты живешь для себя. Потом они расходились в разные стороны и проходили восьмеркой этих животных разрубленных. И тот, и другой. И встречались они на том же месте, уже теперь лицом к лицу. И когда они встречались, это означало, теперь я живу для тебя, а ты живешь для меня. После этого они менялись поясами. Пояс – это на чем висело все оружие. Это означало, что теперь твой враг – мой враг. Это означало, что если теперь кто-то на тебя нападает, я обязан вступиться. А если на меня нападают, я знаю, что ты за меня вступишься. Потом они менялись плащами. Это означало, я отдаю тебе свое «я». Я живу для тебя. Если вдруг у тебя будут финансовые проблемы, или со здоровьем, или что-то еще, я прибегу на помощь и сделаю все, и если надо, жизнь свою положу. Этот плащ, накидка, он определял личность. Если шел какой-то еврей в плаще Давида, его очень легко перепутают с Давидом. И поэтому во время войны часто мы в Библии читаем, брали одежду царя, одевали на простолюдина, и враги стреляли в этого простолюдина, думая, что это царь. Вот что такое накидка, как это, что это означает. Самого себя отдаю, да? Эта жестокость началась с Эдема, когда Бог зарезал ягненка и сказал, так умрет мой сын. И потом на протяжении столетий евреи ежедневно приносили в жертву овечек, у них были огромные стада, кровь лилась рекой, и все это указывало на Иисуса Христа. Одежды кожаные. Содрали шкуру, то есть, когда резали овечку, стоял выбор, кому жить, овечке или Адаму с Евой. И Бог сказал, будет жить Адам с Евой, и зарезал овечку. Дело в том, что было совершено преступление. И представь себе ситуацию. Ты стоишь на суде, перед тобой прокурор, адвокат, за спиной совершено преступление, и ты говоришь судье, ну все, я покаялся, я больше не буду, отпустите меня. А он говорит, ну рада бы, но не могу, есть закон, по закону, извините, 25 лет. А ты говоришь, да какие 25 лет, я все, я не буду больше, я осознал, я все понял, не надо ничего. И тут вдруг приходит другой человек и говорит, хорошо, я готов сесть за него на 25 лет. Я поверил, что он исправился. И вот когда другой человек вместо тебя садится, это жестокость или нет? Здесь то же самое было. Адам и Ева, они совершили очень серьезный грех. Я попытаюсь объяснить суть. Господь Бог создал землю. Господь Бог отдал землю в бесплатную аренду Адаму и Еве. И Господь Бог сказал Адаму и Еве: вы теперь управители на этой земле, и все, что на этой земле есть, все для вас. Управляйте. Вы управляющие. Вот представьте себе ситуацию. У тебя квартира хорошая, красивая, обставленная. Ты в квартиру пускаешь друга и говоришь другу: друг, я тебе даю квартиру в аренду, ты мой друг, пожалуйста, пускай будет порядок. И уходишь. Потом ты приходишь в квартиру, а там битлам. Там куча народу, пьянки, гулянки, все разбито. И там вместо твоего друга уже совершенно другой человек руководит всей ситуацией. Мало того, ты приходишь в попытке решить вопрос, а спросить-то не с кого у тебя. Друга-то уже нет. Уже там другой человек тебе говорит: слышь, ты кто? Я хозяин квартиры. Бах, тебе документы показывают. Уже за твоей спиной документы переоформили, сделали уже фальшивые левые документы, и уже квартира не на тебе. И ты бежишь в суд подавать, решать вопросы. Вот так поступил Адам. Вместо Адама стал руководить на земле дьявол и навел такой беспорядок здесь. А Бог, вместо того, чтобы по всей строгости закона осудить Адама, он говорит: хорошо, Адам, я понимаю, ты, конечно, очень плохо сделал. Моя земля подверглась очень серьезным страданиям по твоей вине. По твоей вине вместо тебя здесь дьявол. Ну хорошо, чтобы ты не пострадал, пускай пострадает мой сын Иисус. А если посмотреть, какая жестокость была в отношении Иисуса, гораздо более, чем к этой овечке. Все относительно. Но мы отвлеклись от темы. Вот. Это библейская история. Так, а где у нас остановились? На Завете, да? Вот. Значит, сделали оба восьмерку, встретились лицом, обменялись поясами, что означает твой враг, мой враг, что означает участие в твоей войне обязательно. Обменялись плащами, означает, что вся моя жизнь принадлежит тебе, и любые твои проблемы я тоже буду их решать. Если у тебя не будет денег, я свои отдам. Если у меня не будет денег, ты ко мне прибежишь, то есть свою я отдаю, свою жизнь посвящаю. И в особых случаях они меняли одну букву своего имени. Обменивались одной буквой из имени. В особо исключительных случаях, при более близких заветах. Но есть тут один нюанс. Завет заключался только после глубокой дружбы. Или скажу по-другому. Завет был результатом дружбы. То есть, когда наступала дружба, Бог приходил и говорил: я так люблю тебя, я готов в знак нашей дружбы, в знак нашей любви заключить с тобой завет. Вот что такое завет. Завет с посторонним человеком не заключался, в отличие от договора. Между договором и заветом есть разница. Ну и потом договор не заключался на крови, а завет заключался. Открываем книгу Бытие. Пятнадцатая глава. Ну, давайте с пятого текста. Господь вывел Авраама из шатра и сказал ему: посмотри на небо, сосчитай звезды. Можешь пересчитать их? Таким, сказал Господь, будет и твое потомство. Авраам поверил Господу, и в этом Господь увидел его праведность. Господь сказал Аврааму: я Господь, который привел тебя сюда из Ура Халдейского, чтобы отдать эту землю тебе во владение. Господь, владыка мой, сказал Авраам, а где знак, что эта земля будет моей? И Господь сказал, приведи мне сюда трехлетнюю корову, трехлетнюю козу, трехлетнего барана, принеси горлицу и голубя. То есть это означает, я готов заключить с тобой завет. Теперь смотрите, 10 текст. Авраам привел... Вы имя Авраам видите, да? В имени Авраам сколько букв А? Одна, отлично. Читаем дальше. Авраам привел животных и разрубил их пополам. А половины положил одну против другой. Птицу он разрубать не стал. Слетели стервятники, но Авраам отгонял их. Садилось солнце, забытье нашло на Авраама. Великий и темный ужас объял его. И Господь сказал, это 13 текст, «Знай, что твои потомки будут 400 лет жить в чужой стране, в рабстве и угнетении». Вопрос, зачем Бог рассказывает Аврааму про египетское рабство, если Авраам до этого времени не доживет? Зачем Авраам об этом знать? Так, еще какие есть мнения? Так. Попробуем эту ситуацию увидеть в другом свете. Вот этот разговор, где Бог рассказывает Аврааму про Египет. Я вот чуть-чуть отклонюсь от темы, но это важно. Грузчик сидит внизу, таскает ящики, а наверху сидит директор. И вот директор спускается вниз и зовет грузчика, там, Петя, предположим. Там, Петя, иди сюда, подходит, садись, поговорим. И директор грузчику начинает рассказывать, вот у меня есть планы на это предприятие, вот я хочу заключить договор или договор там, с такими-то вот компаниями, вот у меня есть такие планы, вот я хочу вот так, вот эдак. Чем обусловлен разговор грузчика с директором? Доверием. Еще чем? Как? Дружбой. Вот чем. Они друзья. Они просто друзья. Они вместе общаются. Вы поймите, не каждый директор будет разговаривать с грузчиком. А тут они друзья. Он пришел и по-дружески с ним пообщался. А вы помните, как называл Бог Авраама? Как? Друг мой, Бог говорит про Авраама, это мой друг. А помните, кто был на субботнем служении сегодня, я субботу проповедь читал, 15 глава Евангелия от Иоанна. И там было написано, вы друзья мои. А почему друзья? Что? Любит нас. Вот, именно. Он сказал, вы мои друзья, потому что я вам все рассказал. Потому что я с вами сидел, разговаривал, общался, я вам все рассказал. Поэтому вы мои друзья. Так написано в Евангелии от Иоанна, 15 глава. По-моему, 15 что ли стих сейчас? 15 стих. Ага. Вот. Так Бог разговаривает с Авраамом, чтобы у Бога появился повод назвать Авраама другом. Он говорит, Авраам мой друг, я с ним общался, я ему все рассказал. Это был дружеский разговор. Но давайте читаем дальше. Книга Бытие, 15 глава и 14 стих. Но народ, поработивший их, я призову на суд, и тогда твои потомки уйдут оттуда богатыми людьми. Дальше, 15 стих. А ты с миром отойдешь к предкам, сойдешь в могилу в глубокой старости. Лишь четвертое поколение твоих потомков возвратится сюда, ибо грехи амореев еще не достигли своей меры. Вот сейчас на секундочку остановлюсь, прежде чем читать дальше. Ведь Авраам разрубил животных, положил, правильно? После того, как Авраам разрубил животных, что Авраам сделал, вы знаете? А я вам скажу, здесь это не написано, но я знаю, что он это сделал. И любой еврей, который читает Библию, он тоже знает, что Авраам это сделал, то, чего здесь не написано. Он прошел восьмеркой между животными. Он совершил этот обряд. Он сделал все, что от него требовалось. А теперь сел и ждал. И когда же это сделает Бог? И Бог сначала рассказал условия завета с Авраамом. А теперь 17 стих. «Солнце зашло, и наступила тьма. Тогда явились и прошли меж рассеченными животными жаровня дымящаяся и факел пылающий. В тот день Господь заключил с Авраамом договор, взял его под свое покровительство. Я отдаю твоему потомству всю эту землю, от Египетского потока до великой реки Евфрат, всю землю Кинеев, Кинезеев и так далее». Что сделал Бог? Он прошел восьмеркой между животными. Он сделал то же самое. И тут написано, я взял под свое покровительство. В особых случаях я вам говорил, что они должны обменяться одной буковкой из имени. А какой буква Бога? Имя Бога. Егова, Яхве, да? Мы читаем дальше. Имя Авраама после завета меняется. Бог ему говорит, теперь ты Авраам. Если меняется имя Авраама, у Бога тоже должна буковка поменяться в имени. И дальше написано, я Бог Авраама. Он был Егова, а стал Бог Авраама в результате завета. А теперь смотрите. Огромная вселенная, где мы видим звезды многочисленно больше солнца, а они вот такие махонькие. И там где-то затерялась маленькая земля, где живет очень много людей. И на этой маленькой земле есть один человек, Авраам. И Бог, создатель всей вселенной, спускается на землю, заключает завет с этим одним человеком, и Бог, Царь Вселенной, меняет свое имя ради этого одного человека. И этому человеку говорит, я беру его под свое покровительство. Теперь это Бог Авраама, а потом он стал еще Бог Исаака и Иакова. Он несколько раз имя менял Бог. Ради тех, с кем заключал завет. Имя Авраам всегда стояло первым там. Я Бог Авраама. А Авраам стал Авраам. Эта буковка оттуда появилась. Из Божьего имени. И потом в еврейских именах в будущем стали ставить двойные буквы. Сара, Исаак и так далее. Эта традиция пошла отсюда. Вы бы хотели заключить завет с Богом? Вы бы хотели, чтобы этот великий Бог взял вас под свое покровительство? Как друга? Конечно, как друга. А как кого еще? Да, это сильно круто. Бог очень хочет заключить с каждым из вас такой завет, такой договор. Бог хочет быть с вами друзьями, взять вас под свое покровительство. Бог хочет, чтобы любое беспокойство вашего сердца, любая какая-то ваша мелочная проблема, чтобы она его касалась. Бог так хочет. Бог хочет по любому первому зову бежать к вам навстречу и сказать, что хочешь. Но для этого должен быть заключен завет между вами и им. Для этого должен наладиться, быть налажен мостик между вашим разумом и между Святым Духом, чтобы вы могли о нем думать, читать и молиться, чтобы ваша жизнь превратилась во что-то сверхъестественное. Когда моя Маша работает в коррекционных школах и, например, говорит про ребенка-инвалида, который никогда в жизни не говорил, говорит, на следующий день он заговорит, ой, на следующей неделе он будет разговаривать. Педагоги молчат, они боятся что-то сказать. Они уже знают, что от Маши можно ждать что-то сверхъестественного. Я хочу сказать, что в вашей жизни будет так же. Но для этого Авраам что-то сделал, да? Он зарезал животных, он прошел восьмерку, он все сделал. Потом сидел и ждал. И пришел Бог и все то же самое сделал. Так вот, теперь я скажу о вашем завете. У нас как по времени? Могу еще потратить немножко вашего времени? Сколько угодно. Мы что, домой не идем, да? До вторника. Хорошо. Мы понимаем, что надо было сделать Аврааму. Но ведь нам сейчас не нужно резать овечьи, ходить восьмеркой, да? Нам нужно что-то другое. Что нам надо сделать, чтобы этот завет был заключен? Однажды я стоял на коленях. Это было в Оренбургской области. Днем я молился. Во время молитвы пришел Бог. И Бог сказал: «Азат, хочу тебе кое-что рассказать про рождение свыше». И вот теперь я вам расскажу, что мне Бог рассказал про рождение свыше. То, что мне Бог рассказал про рождение свыше, именно то самое, то, что вы должны сделать. Это будет вашим заветом. Если вы это сделаете, Бог к вам придет. Вы будете разговаривать с Богом, а Бог вам скажет: «Я беру вас под свое личное покровительство». Значит, рождение свыше. Как это происходит? Женщина увидела мужчину. Он ей понравился. У них завязались отношения. Потом помолвка. Потом они подали заявление в ЗАГС. Они признались друг другу в любви. Они пообещали быть верными друг другу. У них было венчание. Потом у них была близость. Она забеременела. Семя мужчины попало в женщину. Я вам говорю то, что мне рассказывал Бог. Я ничего не прибавляю и не убавляю. Бог мне рассказал эту аллегорию. Она забеременела. Через 9 месяцев она родила ребенка. Потом она носила этого ребенка примерно 3 года на руках. Через 3 года стал получаться человек. Который понимает, разговаривает, ходит. В нашей христианской жизни то же самое. Мы увидели Бога. Мы влюбились в этого Бога. Мы приняли решение быть с Ним. Мы стали обещать ему свою верность. И вот тут вдруг между нами и Богом происходит близость. Что такое близость? Что такое интим между человеком и Богом? Это когда ты уединяешься, берешь в руки Библию, и тебе становится интересно. Вот ты, когда читаешь какой-то роман, тебя вдруг увлекло, интересно, ты остановиться не можешь. Или ты смотришь какой-то фильм, тебя увлекло, и так интересно, ты остановиться не можешь. Так вот, когда происходит такое с Библией, это называется интим. Произошел интим между тобой и Богом. И семя Бога начало попадать в тебя, и ты начал беременеть семенем Бога, Словом Божьим. Ты начал об этом думать, ты уже о другом думать не можешь. И теперь вот это надо поддерживать, чтобы выкидыш не произошел. Теперь нужно постоянно в этом быть. Хочу вам сказать, что рождение свыше, в отличие от крещения, это не единовременный акт. Крещение вы делаете один раз. Это единовременный акт. Рождение свыше делается ежедневно. Каждый день. Только так, а не как иначе. И вот происходят ваши близкие отношения с Богом. Вы провалились в Библию. Вы забеременели Библией. Вот представьте себе, женщина ходит беременная. Она беременная понедельник, вторник, среда, четверг. Она пятницу беременная. А потом говорит, устала. Отстегнула беременность, положила в шифонер. Суббота, воскресенье отдохну. В понедельник слово беременность пристегнула, снова беременная. Но так ведь не бывает. Хочу вам сказать, что с Богом тоже так не бывает. С Богом, если вцепился в Бога, там выходных нету. Все. Ты беременна им 7 дней в неделю. Однажды я стою на собрании, на одном служении, а за кафедрой стоит пастор. Пастор 17 лет кололся героином. Ему было 33 года, у него ни одного зуба нету. Он потом молился за зубы, Бог дал ему зубы, все. Я потом расскажу, как это было как-нибудь. И этот пастор рассказывает, что для него сделал Бог. И пастор говорит, после этого я вцепился в Бога руками, и он обнял кафедру. Потом говорит, ногами, и он вот так ногой обнял кафедру, и зубами. Но он в эмоциях так сделал, и он по-другому не мог сказать, потому что его переполняли эмоциями, потому что он жил Богом, и по-другому он не мог. Так вот, нам нужно вцепиться в Бога по-всякому. Нужно забеременеть им. Нужно начать так делать, чтобы с ним было интересно. Когда просто на улице встречается мужчина и женщина, первые 5 минут им не интересно. Это длительное отношение. Пока до чего-то дойдет, что-то будет. С Богом так же. Вы попробовали 5 минут, а не получается. Так и не получится. Это длительный процесс. Это нужно стоять на коленях, это нужно молиться, нужно поставить себе цели идти. Так происходит рождение свыше. Вы смотрите на человека, а вдруг он становится другим. И про него говорят, слушай, родился свыше. Что-то с ним происходит. А с ним происходит там, в спальне, где он стоит на коленях и молится, и читает. Еще что я хочу вам сказать. У вас всех есть мобильные телефоны. Найдите молитвенных партнеров себе. Найдите тех людей, кто тоже хочет молиться, кому тоже интересно, кто тоже хочет заключить завет с Богом, родиться свыше. И начните общаться на эту тему. Начните созваниваться. Начните встречаться. И не дайте друг другу падать. Если кто-то из вас перестал молиться, надо что-то делать. Надо звонить к нему. Надо молиться за него. Надо ехать к нему домой. Надо притащить его на домашнюю церковь. Но что-то надо сделать. Очень тяжело, когда ты перестал молиться по каким-то причинам. А всем это параллельно. Это тяжело. А вот когда у тебя есть друзья и молитвенные партнеры, это хорошо. У вас сейчас есть очень хорошая возможность. Сегодня после проповеди у каждого из вас загорелось желание. Все, буду молиться. Поверьте мне, это желание временное. Пройдет время, ваше желание угаснет. И может быть вы дальше не будете молиться. А может быть наоборот, вы будете молиться. Но сегодня желание есть. сегодня Бог вас вдохновил. Вот пока оно есть, знаете, есть такое выражение у... Как это на лыжи большой по волнам? Серфинг. Вот. У серфингистов есть такое понятие, называется «не потеряй гребень волны». Чтобы скользить по воде, нужно взлететь на гребень волны, и вот все, потом ты полетел. Сейчас есть гребень, есть вдохновение, есть муза, есть желание, горит огонь, хочу. Используйте гребень этой волны. Найдите себе молитвенных партнеров. Начните общаться. Придете сегодня домой, начните молиться. Позвоните сегодня, завтра своему молитвенному партнеру. Договоритесь, как вы будете созваниваться. Начните встречаться. Начните друг друга поддерживать. Если вы этого не сделаете, пройдет какое-то время, может быть, неделя, может быть, сколько, ваше желание потихоньку угаснет. И потом вы будете утром просыпаться и будете понимать, что надо, а яркого желания не будет. И вам будет очень трудно себя составить. И помощника тоже не будет. А вот сейчас пока возможность есть. Найдите кого-то, вцепитесь. Ты будешь моим партнером, пойдем. Начните сейчас что-то делать. Используйте гребень волны. Я не думаю, что слишком много у вас будет подобных шансов в вашей христианской жизни. Если вы сегодня этот вопрос не используете, пройдет время, вы будете кусать локти. Лучше сегодня сделать. Все, что отложено было более 3 раз, по статистике не было сделано никогда. Аминь. Я предлагаю сейчас помолиться, чтобы Дух Святой закрепил наши желания. Родной папочка, друг наш, дорогой Творец, пожалуйста, мы тебя просим. Ты видишь наши желания, стремления, побуждения нашего сердца. Ты видишь, что мы или многие из нас, может быть, все, имеют желание что-то изменить в нашей жизни, попасть под покровительство Бога, заключить завет с Творцом, начать с Ним разговаривать вживую, и чтобы наша жизнь, она просто была на руках у Бога, чтобы наша жизнь превратилась в что-то сверхъестественное, интересное, наполненное смыслом и интересом. Наркоманы свой интерес находят, алкоголики свой интерес находят. Мы должны свой интерес найти. Настоящий, живой, Божий, глубокий, насыщенный. Господь, мы просим Тебя сейчас. Направь наши стопы в правильное русло, наш мозг, наше сердце. Помоги, Господь, чтобы сейчас здесь были образованы какие-то молитвенные пары, молитвенные цепочки, молитвенные партнеры, чтобы люди начали друг другу делать предложения, молиться, общаться, духовно возрастать и смотреть друг за другом, чтобы кто не упал. Смотреть друг за другом, чтобы кто не перестал молиться, чтобы потом бежать к нему и помочь ему. Помоги нам, Господь, помоги нам понять, что мы каждый ответственны за жизнь друг друга. Во имя Иисуса Христа. Аминь.